Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва», программа «Отбой». Сегодня в программе «Отбой» я, меня зовут Юрий Буткин. В течение двух часов будем подводить итоги этого дня, говорить о главных событиях. Но и, помимо всего прочего, все это в рамках нашего специального проекта «Военная спецоперация на Украине», день 14-й. Да и главные события этого дня так или иначе с ней связаны. Наш гость, в первом часе у нас гость сегодня, экономист Василий Аникин, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник в Институте социологии РАН. Василий Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир у нас, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. И вот еще что. Мы будем говорить сегодня о санкциях с Василием Аникиным. И у нас голосование. Мы запускаем его прямо сейчас в нашем Телеграм-канале. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Присоединяйтесь к нам. У нас вопрос общего характера. Как вы к санкциям этим относитесь? Вы понимаете, за что эти санкции, что это за санкции, есть такой вариант. Вы не понимаете, за что эти санкции, и что это за санкции, вы тоже не понимаете. Или вы понимаете, за что эти санкции, но их не поддерживаете. Вот это третий вариант, такой средний какой-то вариант. Голосование уже идет, продлится до конца этого часа. Я вам этот же вопрос, Василий Аникин, задам. Вы понимаете, за что эти санкции? Вы не понимаете, или вы понимаете, но не поддержите? Зря они так с нами.
А что значит не поддерживаете?
Нет,
ну как то есть... можно поддерживать санкции?
Так вот я и говорю, ну то есть за что они с нами так? Вот что-то такое.
Нет, конечно, я думаю, многие понимают, за что санкции.
За что?
Прекрасно понимают. За военную операцию России на Украине.
Угу.
И за это у нас санкции.
Угу.
Я думаю, что это многие понимают.
Но
другой разговор, что многие с этим не согласны.
Вот, это наказание,
получается. Наказание, да, России за то, что она проводит вот такую политику, которую проводят. Ну, понятно, что Америка, когда объявила первый раз, ну, первый раз, вот, в первый, по-моему, во второй день после начала военной операции на Украине, Америка ввела уже 102-й пакет санкций к этому времени.
Но, с другой стороны, это наказание несоизмеримое, или мы просто, ну, из патриотических соображений говорим, мы не можем это поддерживать?
Ну, как несоизмеримое? Это лучше, чем военный ответ иностранных государств в отношении России, безусловно. И мир таким образом, ну, выпускает пар, во-первых, во-вторых, тренируется.
Тренируется по поводу?
Ну, я думаю, что он проверяет свои, ну, скажем так... А Запад, да, он же монополист во многих системах, в том числе...
Ну, это бессмысленно отрицать.
Да, вот по линии международной торговли, в частности, многие площадки принадлежат Западу, вот система SWIFT, в частности, да, и Запад вот таким образом щупает, вот как мы можем влиять на такие страны, как Россия, Китай в том числе, потому что я думаю, что если бы Китай сделал то, что сделала Россия, он бы тоже получил санкции, безусловно. И вот есть как бы позиция, да, что то, что сейчас делается в отношении России, это тренировка перед введением санкций в отношении Китая.
Когда и если вероятно. Он сделает что-то подобное, или это уже такая штука, которая будет теперь работать по принципу, нам нужно действовать в этом направлении, поэтому повод мы найдем.
То есть Запад проверяет в том числе, да, работоспособность своих систем, и мы видим, что Россия подготовилась за это время, за вот эти 9-8 лет к санкциям, и как могла, конечно. И мы видим, что система отношений и торговли была очень централизована. Вот последнее время, и принимались шаги по децентрализации, я имею в виду в мировом сообществе, по децентрализации этой системы, и они дают свои плоды. Безусловно, вот система Union Pay, в частности, да, система осуществления транзакций, которая, ну, обмен информацией, да, вот, которая в Китае действует, альтернатива SWIFT-у. Наша система быстрых платежей — это все попытки создать альтернативные какие-то механизмы.
Ну, об успешности попыток мы еще отдельно поговорим, но возвращаясь к самому началу, уже появились подсчеты, ну там, таких-то санкций столько-то, да, и говорят, что по количеству санкций Россия успешно обогнала и Северную Корею, и даже Иран.
В Северную Корею там обогнали, по-моему, еще до этого, то есть до событий 24 февраля. А сейчас мы обогнали, да, Иран.
Означает ли это, что можно смотреть теперь на Иран или Северную Корею для того, чтобы представить, что с нами будет завтра?
Разумеется, многие взяли эти страны как некий эталон того, что может происходить, позитивных и негативных изменений, прежде всего негативных, конечно, в краткосрочном периоде, в долгосрочном, возможно, даже позитивные, вот, в частности, заполнение собственным продовольствием магазин, потому что в Иране было точно так же, смели с полок сначала все, что было, цены возросли в несколько раз, курс улетел в небо, и до сих пор, кстати говоря, валюта очень слабая, да, иранская, и... В принципе, с нами происходит примерно то же самое, но мы как бы более интегрированы в международное сообщество,
чем Иран. Это значит, будет болезненнее?
Это значит, для международного сообщества санкции будут более болезненные. Мы видим, что сейчас разворачивается уже кризис в экономической сфере во многих странах. И это говорит о том, что Россия все-таки, несмотря на то, что она занимала 2% ВВП, ну, условно, да, вот с копейками, то... Несмотря на это, все же вот такое отрезание как бы России, изоляция России, тотальная изоляция России от других стран, от других рынков, все-таки сказывается негативно и на этих самых рынках тоже.
На ваш взгляд, еще что-то может произойти, в результате чего мы вернемся, грубо говоря, в ситуацию 22 февраля, с экономической точки зрения?
Вы имеете в виду, чтобы откатилось назад, да?
Что, ну, или чтобы вернулась ситуация, которая была похожа. Все вернулись, все опять работают, все продолжает поставляться, куда поставлялось. Или это теперь действительно уже ни при каких условиях невозможно?
Я думаю, что возможно. Как ни странно, вот это может прозвучать довольно так... может быть, даже не совсем корректно политически по отношению к тем группам, которые, ну, тем группам, достаточно массовым слоям населения, которые выступают против военной операции вот, в отношении Украины. Но мне кажется, что чем быстрее и эффективнее Россия достигнет каких-то успехов в Украине, военных, стратегических, тем больше... тем население, как бы разные группы населения, в том числе бизнес, поймут, и зачем все это было.
Да, но вы говорите, что и мы потом вернемся в то же... Вы
да,
хотите сказать, что все, кто уходит, вернутся?
Безусловно. Ну, нет, я не думаю, что все там вернутся. Но смотрите, давайте разберем эту ситуацию. То есть я думаю, что будет...
Давайте приходить... все-таки только будем использовать формулировку спецоперация.
Да, спецоперация.
Хорошо.
Прошу прощения, да. Здесь какая ситуация, да, что при стратегических успехах спецоперации у нас возникает переговорная сила. Это, переговорная сила — это что-то такое, что у каждого есть. Угу. У кого-то она, там, эта сила большая, у кого-то маленькая. У работника, который приходит на завод, там, грузит ящики, условно, у него маленькая переговорная сила, а у работника, который принимает стратегические решения в фирме, у него большая переговорная сила. Здесь то же самое. Если я влияю на стратегическое положение там, вот в конкретной стране, даже в регионе, получается, в Европе, то со мной могут обсуждать и снятие санкций в том числе. И я думаю, что снятие санкций — это может быть одним из пунктов переговоров России в случае ее ошеломительных успехов.
Но ошеломительных успехов именно так.
Я думаю...
Или планового завершения операции.
Да, вот здесь вопрос очень, наверное, к руководству нашей страны, чтобы руководство, наверное, как-то поделилось, наверное, с населением. Я думаю, население это заслужило какой-то определенностью в отношении того, когда руководство планирует примерно операцию закончить. Потому что любая операция, когда она начинается, у нее должен быть конец, правильно? Вот когда мы в Сирию входили.
Ну, сейчас говорят, все идет по плану, но при этом непонятно, когда...
У любого плана должен быть дедлайн.
Так, Артем, напомню, мы в прямом эфире. Здесь Василий Аникин, он экономист, старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник в Институте социологии РАН. Так вот... Пишут наши слушатели через СМС-портал, через Телеграм. Артем пишет, но после решения о национализации активов сюда в ближайшие 10 лет никто не вернется. Тот же Боинг, если его самолеты сейчас заберут, зачем им возвращаться? Ну, во-первых, решения пока еще такого нет, и сегодня на эту тему как раз говорили. Но когда и если оно будет, это действительно так?
Я вот как эксперт не могу, конечно, поддержать такие инициативы, которые звучат от разных групп вот в нашем руководстве, да, в руководстве нашей страны, я имею в виду. И слава богу, что, на мой взгляд, да, хорошо, что мы пока не приняли это как какую-то норму. Я думаю, что нужно дать иностранным инвесторам, иностранным игрокам сигнал о том, что, в принципе, мы готовы к сотрудничеству.
А должны ли эти сигналы выглядеть как гарантии того, что осталось? Ну, то есть это будет вашим, мы обеспечим сохранность, или как это должно звучать?
Я думаю, что да, потому что многие же ведь они... Ну, то есть это выглядит как будто бы такой большой исход, знаете, вот...
Ну, выглядит это действительно как большой исход.
Большой исход. На самом деле многие просто зарубежные компании взяли паузу, и многие не по своей воле. Америка, на самом деле, очень сильно давила на многие компании.
Это даже сообщается, что на уровне стран идет давление.
Вообще очень серьезно давил. И надо сказать, что, ну, даже если мы не берем вот это давление, то крупные логистические компании, которые осуществляли перевозки для большинства тех, которые ушли, они перестали просто работать. И, конечно, компании, они не могут сказать, что вот у нас логистические цепочки порушились, поэтому мы уходим. Мы просто взяли паузу, и вот под таким благовидным предлогом...
Под логистикой вы и финансовые цепочки
я
тоже
имею в виду,
имеете?
Нет, реально подвоз товара и продуктов.
Там, но ведь есть еще финансовые цепочки, и у них тоже проблемы.
Ну, внутри страны у них же нет этих проблем.
Но им надо как-то это все в материнскую компанию передавать.
Ну, они могли бы какие-то резервы формировать там и так далее. То есть здесь, я думаю, что это тоже может быть одна из причин, почему компании... Ну, условно, приостановили деятельность, потому что многие, вот, например, Макдональдс до мая приостановил, он все-таки не увольняет 65 тысяч сотрудников своих. И вот у нас есть знакомые, кто работает в менеджменте компании вот той же Макдональдс, они говорят, что мы работаем, у нас все работает, то есть с поставщиками мы сохраняем отношения, это неофициальные,
Тут, кстати, наши слушатели пишут, мы проезжаем мимо, Макдональдс работает, Макдональдс сегодня объявил, с какого числа они не работают, это не 9 марта, они работают, как сказано, до 14 числа в Российской Федерации. Значит, вот смотрите, вы заговорили, что это не очень правильно, что пытаться что-то у кого-то национализировать, Василий пишет, но отжимать средства ведь не мы начали. С одной стороны, с другой стороны, уже появились сообщения, что где-то в Польше там забирают российскую собственность. То есть им можно, нам нельзя, или как это работает?
Но они не забирают. Я думаю, что здесь происходит замораживание именно актива, его обездвиживание, чтобы мы не смогли его продать. И вырученные деньги использовать для финансирования военной спецоперации. Я думаю, в этом смысл.
Подождите, но если я правильно помню, речь шла о том, что, возможно, арестованные дворцы наших олигархов используют для того, чтобы там проживали беженцы. Согласитесь?
Использовать, это были, во-первых, сообщения такие.
Весьма, предложения.
Да, предложения, скажем, такие же одиозные, как попытка национализировать, например, собственность иностранных компаний. Или, например, возврат смертной казни.
Так, ладно, вернемся к нашему рынку, к нам самим. Вот Виталий тоже пишет. То есть вот нам нужно, к примеру, построить самолеты. Или, как теперь мы выясняем, нам много что нужно построить. Но, с другой стороны, если все это мы будем строить, понятно, что это не совсем рыночная история, потому что наш рынок маленький. Ради этого построить самолеты невозможно. Они будут очень дорого обходиться. У этой ситуации есть реальный экономический выход?
Есть экономический выход, конечно, и это комплектующие из стран Азии, из Китая прежде всего. Но здесь вопрос уже возникает вот в гарантиях качества.
Но когда ты пытаешься строить дорогой товар, при этом понимая, что заказчиков, в общем, 1-2 максимум, и не рассчитываешь на больший рынок, тогда, как говорят, сильно страдает качество.
Ну, вот касательно самолетов, то что у нас есть реально, это суперджет наш, но это небольшой региональный самолет. И их все равно не так много для того, чтобы закрыть потребность. То есть, в принципе, внутри страны какие-то локальные потребности он может закрыть, но там же двигатели были иностранные. И двигатели нужно самим делать, и на это потребуется, ну, по-хорошему, обычно, да, на это требуется 2 года.
Но, в принципе, производство вот такого продукта, это нечто внерыночное, или тогда совершенно уместно задавать вопрос, а почему мы не сделали всего этого раньше?
рыночная, потому что Boeing тоже делает, ну, правда, не полностью, то есть тоже там часть, то есть Boeing не 100% производства Америки, да, там очень много комплектующих, которые производят другие страны. И, в принципе, для авиационной отрасли это нормальная ситуация, но мы находимся в уникальной ситуации. И в рамках такой уникальной ситуации, если она надолго, например, да, то, конечно, это обосновано. Потому что как мы будем иначе летать? Ну, в Советском Союзе же были вот советские самолеты, на них все летали, были качественные, никто не задавался вопросом.
Как в таких случаях говорят, во-первых, Советский Союз был больше, чем Российская Федерация, во-вторых, у Советского Союза был еще так называемый восточноевропейский рынок. У нас этого нет.
У нас, ну, здесь... Мы говорим про авиацию, если...
Ну то, да, уж раз мы взяли этот пример, давайте...
В принципе, этот, я здесь не специалист вот по этому рынку. Я думаю, что спрос все равно дефицитный на самолет, то есть он, они будут востребованы. Здесь вопрос с лекарствами, на самом деле, довольно серьезный, потому что мы не производим практически своих материалов. Вот, например,
то есть, чего делают таблетки, собственно, сегодня объявили об этом.
Вот сами таблетки, они, может быть, написаны, сделаны в России, а исходный-то материал откуда? Индия, Китай.
Как выяснилось, 80% это импортное, причем привезти в нынешней логистике это довольно сложно.
Ну, из Китая, возможно, не проблема, но там вопрос, опять же, в качестве сырья. Вот, и...
Но вот смотрите, возвращаясь, мы начали про вот это заговорили, до этого мы говорили про самолеты, теперь Артем вспомнил про компьютерные процессоры, о которых тоже говорили. Это подход, при котором все надо делать у себя дома. Но почему мы этого не делали прежде, и надо ли это делать вообще тогда?
Я думаю, что надо делать в любом случае, потому что логика, по которой мы это не делали, потому что дешевле покупать там. Ну вот, когда твоя страна находится в полуосадном положении, логика дешевле покупать там, она, в общем-то, в долгосроке не работает. И мы это прекрасно видим.
Ну так, может быть, тогда надо дружить с соседями, и тогда не приходится придумывать свое, что будет сильно дороже, скажем так.
Дружить с соседями в любом случае нужно, конечно. И я думаю, здесь просто, скажем так, европейский континент...
Со соседи слишком близко.
Очень много стран.
Ну да.
И иногда бывает сложно договориться.
Нет, просто до этого нам говорили, ну, когда-то прежде, что натуральное хозяйство не работает. А то, о чем мы сейчас говорим, когда и вот эту штуку, из которой делают таблетки, и процессоры, и самолеты, причем от начала до конца нужно делать самим, это очень похоже на натуральное хозяйство.
Нет, нет, нет. Это просто похоже на закрытую экономику, все. То есть у нас просто не будет международной торговли, а вообще-то говоря, ну, процессоры нужны, и нам они нужны для того, чтобы работали серьезно.
Так может быть закрытая экономика успешной?
Если в ней достаточно мобилизационного ресурса, который позволяет...
Ну, то есть тогда нам нужен Сталин.
Ну, вот здесь вопрос нет, я думаю, нет. Я думаю, что элиты должны просто осознать, что, вот, наверное, нужно создавать несколько конкурирующих центров. Ну, наверное, как было в Советском Союзе, да, создавались разные конструкторские бюро по производству этих самых процессоров. У нас же была электроника, на самом деле, в 80-е годы.
То есть, говорят, вот, даже тогда она была недостаточно хороша.
Ну, мы могли бы это развивать, а мы уже полностью от этого отказались. То есть, на самом деле, мы многие отрасли просто потеряли. И так к ним и не вернулись.
На переходе, да. Но вот «Лимузин», например, пишет, что государство должно просто увеличивать присутствие во всех сферах. До этого мы помним, как часто экономисты говорили, что наоборот, оно слишком увеличило присутствие.
Я считаю, что государство не должно увеличивать свое присутствие во всех сферах. Некоторые сферы, да, наверное, требуют присутствия государства. Но лучше, чтобы государство создавало такие правила игры и стимулы, при которых все будет цвести и развиваться.
Но цвести и развиваться. У нас есть пример Северной Кореи. Вот Виталий пишет, но она как-то не очень успешна.
Ну, не, у нас есть пример Китая, где правительство достаточно, руководство страны достаточно мудро подошло к тому, чтобы развивать...
Но разве там закрытая экономика?
Она не закрытая, но там очень, она очень, ну, скажем так... Есть такая модель, да, ее можно назвать модель авторитарного государства общего благосостояния, и у нее есть разные проявления. Китай – это одно проявление этой модели, Сингапур – совсем другое, там Россия там, с Венгрией – это третья, четвертая модель даже, да, и так далее. И вот характеристика этой модели состоит в том, что там очень высокая степень зарегулированности отношений, но если мы правильно создаем вот, как бы, вот эту систему сдержек противовесов, да, стимулов и запретов, условно, то это может работать. Например, Китай это показывает, что можно было бы в условиях, ну, жесткой вертикали, скажем так, да, там бюрократия еще больше, чем у нас, можно создавать вполне себе работающую экономику.
И вот вам тут же про внутренний, про рынок, про размеры рынка. 638 пишет, у них просто внутренний рынок 1,5 миллиарда человек, у нас, извините, 150 миллионов.
Но они же не все, они же много продают вовне. Это правда, да, но они продают вовне, потому что это за валюту, и это, да, источник развития. У нас внутренний рынок, у нас спрос, в принципе, на процессоры будет, если бы они были, вот сейчас процессор, да, российского производства на том же уровне, как у Intel. Я думаю, бы сейчас все бы, ну, ринулись бы просто их покупать.
Так, а почему у нас нет этих процессоров? Вот кто тут? Андрей. Андрей, по-моему, кстати, из-за границы нам пишет. Пока мы тут будем развивать свое, отстанем лет на 500. Тем более, что мозги после начала спецопераций, как он пишет, массово уезжают. Я бы сказал, при чем тут спецоперации? Потому что мозги и до этого уезжали довольно массово. Миграция там выше зарплаты. Была, да. Ну, ничего с этим не поделаешь.
Миграция была, есть, наверное, и будет. То есть от миграции мы, к сожалению, никуда не денемся. Но в чем, собственно, прав вот слушатель? В том, что, может быть, количественно не так много людей уехало, а те, у кого были ресурсы, связи, какие-то сети, в которые могу встроиться, приехав в другую страну, в том числе получив работу, потому что здесь, возможно, уже работать человек бы не смог. И количественно это не очень большая цифра, но качественно это большие потери для отеческого капитала, это правда, да, это правда. И люди уезжали, и, к сожалению, вот верхний слой среднего класса уезжал, истощался. У нас он не рос последние там 10 лет, к сожалению. И вот в этом была проблема.
Но это том, же что... те, кто двигают развитие, в том
да,
числе
и экономики.
Да, это
те, которые должны двигать, да, и по идее и двигают вот развитие.
Но двигают теперь другую.
В других странах, да. И вот если говорить, почему, собственно, этого не происходило, наверное, потому что экономика, ну, вообще система отношений, которая выстраивалась в российском обществе, в российском государстве, она не была нацелена, ну, в общем, ее нельзя было назвать, наверное, меритократической. Меритократическое слово «мерит» — это с английского «талант», то есть как бы система, которая не поощряла фактически, или не так поощряла, как надо было, да, таланты и квалификацию, и люди были демотивированы в инвестициях, вот, в свой капитал человеческий, и уезжали.
Поэтому. Смотрите, ну, мы-то продолжаем спорить о чем-то почти основополагающем, потому что уже несколько сообщений пришло к тому, что про социализм надо вернуть. И тогда все заработает. Вот, например, Борис пишет, что удел бизнеса — это вообще продавать только пирожки. Все остальное должно делать государство. То есть получается, что нам сейчас вообще-то надо разбираться с тем, как это можно строить.
Да, конечно. Сейчас нужно думать как. То есть я не думаю, что вопрос зачем, он, вообще-то говоря, актуальный. Он актуальный сам по себе. И Россия, в общем, большая страна. А вот Тайвань, который производит процессоры, не очень большая страна, наверное, да.
Ну, вряд ли при этом он строит космические корабли, к примеру, локомотив.
Да-да, и раз уж мы строим космические корабли, то, наверное, процессоры могли бы сделать. И также, кстати говоря, с этого прекрасно зарабатывать. Просто, наверное, на это не хватило воли, в том числе элит, в том числе экономических элит.
Все-таки воли. Хорошо, Василий воли. Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник в Институте социологии Российской академии наук. Он с нами в прямом эфире в программе «Отбой». Мы говорим о санкциях и задаем вам вопрос. Как вы относитесь к санкциям, которые сейчас вот, ну, в каждом информационном выпуске о каких-нибудь новых санкциях или новых уходах в рамках этих санкций, к примеру, из российской экономики? Вы понимаете, за что эти санкции? Вы не понимаете, за что. Вы понимаете, но не поддерживаете, говорите, ну, оно того не стоит. Голосование продолжается, присоединяйтесь к нему. Через 30 минут примерно будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим эту беседу.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит нас. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в программе «Отбой», а в первом части у нас сегодня экономист Василий Аникин. Мы говорим о санкциях, о которых сегодня только, как кажется, только о них в новостях и говорят, потому что ведь все эти уходы из Российской Федерации, это все так или иначе связано с санкциями. Кто-то напрямую это увязывает, кто-то говорит о проблемах с логистикой. Мы вопрос задаем нашим слушателям в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы относитесь к санкциям? В смысле, понимаете, за что они? Не понимаете, за что они? Или, к примеру, понимаете, но не готовы поддерживать что-то подобное? Ну, типа, ну не настолько же все серьезно. Вот, например, Александр пишет нам: почему страдает население-то от санкций? Мы же не начинали спецоперацию, теперь мы не можем поесть бургеры. Но это вопрос даже не к тому, кто начинает спецоперации. Он говорит: да это ведь не бьется с западными принципами демократии и защиты прав. Вот в этом смысле можно ли говорить о том, что это несоизмеримые санкции, Василий?
Нет, нельзя. Я думаю, что по населению санкции бьют по очень понятным причинам, потому что есть задача у иностранных государств связать две вещи: спецоперацию на Украине и вероятную гражданскую войну в России. То есть они хотят через внутренний раскол, вот через рост внутреннего напряжения достигнуть вот того, что вот мы называем там государственный переворот.
Подождите, тут тогда да, давайте дальше. 657-й пишет: после того, что мы в 90-е переживали, нынешние санкции всего лишь легкий ветерок. То есть 657-й что-то не понимает пока?
Я думаю, что 657-й, уважаемый наш слушатель, он, я думаю, что он говорит о том, что те санкции, которые ввели сейчас, он пока их на себе, скорее всего, не ощущает.
Не, он говорит всего лишь легкий ветерок. То есть он, наверное, ну, представляет,
понятно,
что будет дальше.
В 90-е была гиперинфляция, а сейчас ее нет, и слава богу.
Но уже можно говорить нет. Просто некоторые говорят, так еще рано.
По сравнению с 90-ми, то, что происходило в 90-е, просто все рухнуло. Вот, как, вот вся система отношений, которая была, она просто рухнула. И многие инженеры, талантливые специалисты вынуждены были работать челноками, то есть ездить в Польшу, покупать вещи, продавать их потом на рынке. Такого в масштабе всей страны, конечно же, не будет, скорее всего, да, я надеюсь, что такого не будет, и этого точно не будет. И если это будет, то только вот по отношению к технике высокотехнологичной. Там айфоны будут ездить покупать. И государство, вероятно, будет это поддерживать, серые рынки. То есть, я надеюсь, что нет, но, по крайней мере, как-то негласно.
Ну, вот об этом сейчас вообще многие говорят. Решится ли государство так или иначе на какие-то не очень такие правильные меры? То, что вы называете серым рынком, то, что вы называете негласной поддержкой. Ну, вот, например, там, скачивать без защиты авторского права.
Это я против.
Покупать,
конечно,
где-то. Брать самолеты и использовать их, потому что, ну, все равно же нам не дают ими пользоваться. И так далее. А что в этом плохого? Ну, то есть у нас отжимают, нам не дают. Мы вынуждены это делать, нет?
Ну, давайте по порядку, да, то есть с авторским правом. Но мы только-только привыкли платить. И почему мы платили?
А теперь они от нас уходят и даже денег от нас не берут.
Но ведь же не только они что-то придумывали, мы же тоже что-то придумывали, российские производители софта, и довольно много. И вообще-то говоря, если человек что-то сделал, и сделал это талантливо, то ему надо за это заплатить хорошо. На этом строится экономика, и прежде всего, вот американская, да, экономика. А у нас принято либо не платить, либо взять, там, я не знаю, там, либо заплатить очень... Там, через год, да, например. То есть...
оплатить 100 граммов и взять 1,5 килограмма.
Ну, примерно так, да. Вот это вот, отсутствие меритократии, это то, о чем я говорю, да. То есть талант должен вознаграждаться соответствующим образом. Тогда будет рост в экономике, тогда всем будет приятно и комфортно существовать вот в экономической системе.
Не, ну, Константин говорит, подождите, я бы с радостью платил, к примеру, так они не дают, они сами от нас ушли.
Они не дают, да, но здесь ничего не поделаешь пока. Ну, во-первых, они не ушли окончательно, как мы там уже поняли. До мая они приостановили свою деятельность. И вероятно, что все замерли в ожидании, не только население, но и бизнес, в том числе международный, замер в ожидании, что
закончится.
Будет. Да, да, да. И никто не хочет терять рынки на самом деле. Понятно, что российский рынок, возможно, не для всех является приоритетным.
2%, ну о чем мы говорим?
Нет, ну для некоторых компаний он является приоритетным, но для, не для всех. Тем более при таком соотношении рубля и доллара. Понятно, что для международных компаний они понимают, что платежеспособный спрос, он очень сильно будет
Теперь, сжиматься. Как вы понимаете, это должно было произойти в нынешних условиях. Активизировались люди, которые говорят, вот Арман нам пишет, пусть тогда бензин у нас будет по 25 рублей.
То есть в два раза дешевле, чем сейчас.
Ну да, вам все равно, типа, бензин у вас никто не покупает. Так хотя бы людям продавайте задешево. Правда, не очень понятно, а на какие деньги потом жить государству?
Ну, здесь инициатива хорошая, скажем так.
Ну, это понятно.
Если правительство у нас предлагает меры поддержки населения и не хочет напрямую, и бизнесу, да, и не хочет напрямую давать деньги, то есть использовать, говоря научным языком, количественное смягчение, инструмент количественного смягчения, который использовали западные страны в борьбе с ковидом, мы этот инструмент использовали в крайне ограниченном объеме, то хотя бы, может быть, такие, да, инициативы, если бы оно смогло реализовать, я думаю, население бы было только радо, конечно.
Так, еще сообщение от наших слушателей. Трубу с газом каждому дому, пишет Лимузин. Ну, то есть, все то, что делали как бы на внешний рынок, давайте переориентируем на собственный. Насколько это возможно и насколько это дорого?
Ну, вообще говоря, планы по газификации уже давно стояли и обсуждались, и отчасти даже реализовывались. И у нас, в общем-то, было отставание по газификации населенных пунктов. Не везде, надо сказать, не во всех населенных пунктах интернет-то есть сегодня в России. И во многих населенных пунктах он скорость интернета оставляет желать лучшей. Вот эти вещи нужно, конечно, цифровизацию нужно ускорить. У нас были кассовые разрывы, проблемы с исполнением кассовым по проекту «Цифровизация» нашей экономики, и эти пробелы нужно устранять. И по газификации в том числе, конечно.
Еще одно. Это тоже довольно распространенная история. Теперь, когда всем тяжело, значит, нужно, чтобы гражданам не то чтобы дополнительно чего-то давали, а отменили, вот, например, первое, что вспоминают, Нильс Майкл пишет, почему бы не отменить транспортный налог? Хоть какая-то отдушина. Насколько это, в принципе, возможно для государства в нынешних условиях, этим тоже, в общем, надо полагать, нелегко.
Пока его только пересмотрели, транспортный налог,
верхнюю планку. Еще не пересмотрели. Сегодня в новостях говорят, что есть такое предложение.
Ну, понятно, что это, опять же, речь идет о верхних слоях. То есть это о богатых, верхний, средний класс и богатые.
То сейчас за 3 миллиона уже, по-моему, такие машины появляются, что...
Ну, здесь же планку до 10 миллионов повысили.
То ну да.
Это явно попытка задобрить верхний, средний класс и богатых.
Потому что верхний, средний слой и богатые больше пострадают или как?
Ну, скажем так, я думаю, что да, особенно из-за того, что ушли иностранные компании, поскольку у верхнего, среднего класса и богатых доля потребления благ иностранного производства было намного выше, чем
у... Кстати, это вообще отдельный вопрос. Сейчас давайте вот о нем чуть-чуть и к звонкам наших слушателей. Многие сейчас обращают внимание, что вот все, что так или иначе сейчас обсуждается в этой связи, это как раз направлено на людей, которые в среднем классе или побогаче. А для так называемого глубинного народа все эти санкции так и не будут заметны. Чего, как кажется, пытаются достичь люди, которые вводят эти санкции.
Будут заметны, будут.
А в чем?
Прежде всего, стагнация доходов, конечно. И, ну, потому что для экономики это шок. И говорить о росте доходов в ближайшие там, несколько лет, наверное, да, если ситуация будет усугубляться, не приходится. И это коснется всех слоев общества. Рост цен, безусловно, также коснется в том числе среднего-среднего класса, нижнего-среднего класса, потому что у нас социально значимые товары, группы, да, вот этих товаров, которые правительство обозначено, которые цены ритейл не может повышать, он очень ограниченный, и лекарства туда не входят, насколько я знаю.
А лекарства подорожают, об этом уже сегодня заговорили. Да. Хорошо, Василий Аникин с нами, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Не забывайте про голосование на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и присоединяйтесь к нам. Слушаем вас. Так, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да-да. Очень-очень плохо слышно вас, извините.
Алло. Да, хорошо слышно?
Ну, так лучше как-то немножко хотя бы.
Вот скажите, пожалуйста, значит, ваш экономист рассказывает...
А радио можете выключить?
Да, могу выключить. Вот ваш экономист рассказывает нам о трудностях, которые происходят и будут происходить в наших государствах. Ну что ж, бывает и так, но нам же все равно нужно поддерживать линию нашего правительства, наших вооруженных сил и прочее, прочее. А сложности, которые бывают, ну я не знаю, среди вас, по-моему, не слишком богатых ничего не затронет, а глубинный народ тем более не затронет. Если кто хочет поехать отдыхать, вот, значит, в Турцию, куда-то в другие страны, которые...
То есть ничего серьезного не произойдет, говорит наш
слушатель. Я думаю, что нужно с осторожностью, конечно, оценивать вероятное воздействие тех мер, которые приняли иностранные государства по отношению к России. На самом деле они затронут и очень сильно. Просто, ну, не хочется пугать никого, и не в этом задача, на самом деле, да. Пугает, на самом деле, неопределенность. Когда мы знаем, что будет, нам как-то проще это пережить. Но с точки зрения экономики мы, конечно, испытаем довольно серьезное воздействие. Другой разговор, что мы будем с этим делать и как. Вот здесь нужно напряжение политической воли, здесь нужно напряжение вот экономических элит, наверное, да, которые могли бы направить свои
инвестиции. И тут мы возвращаемся к вопросу, а мы-то тут при чем?
В инновационное развитие.
Ну пусть элиты и напрягаются.
Потому что чем... мы не говорим, что там народу нужно напрягаться, да, народ...
И так напряжется.
Народ, он... безусловно, должен поддерживать свое руководство. И мы видим по опросам ВЦИОМа и ФОМа, что народ действительно поддерживает. И
эта поддержка растет, если возвращаться,
да, руководство, курс взятый. И на самом деле руководство нашей страны, оно должно, в том числе, да, экономический блок, вот, обратить на это внимание и как-то использовать эту поддержку при переструктурировании экономики и вот, направлении инвестиций в инновационное производство.
Подождите, но каким образом тогда, подождите?
Ну, как я уже сказал, можно создавать различные конкурирующие центры по производству тех же самых процессов, можно приглашать международных специалистов, те, которые согласятся ехать, ну, из той же Азии, например, да, найти, собирать какие-то команды и в этом направлении действовать. Вот, например, если взять меры, которые правительство обозначило поддержки российского бизнеса, ведь же только IT-сфера в отношении с производства софта будет поддерживаться, насколько вот...
Ну, во всяком случае, отдельно именно об этом говорили, да?
Да, и там это беспрецедентные меры поддержки, конечно, это освобождение от налога на прибыль в течение 3 лет, это мораторий на проверки и бизнеса, да, и отсрочка от армии для молодых специалистов, что, на мой взгляд, здорово. Но ничего не было сказано про производство железа, как это направление будет поддерживаться. Здесь нужно создавать какие-то институциональные уже, ну, инструменты.
Вопросы от наших слушателей. Тут вот спрашивают, насколько реален дефолт, который пророчит России в апреле, пишет 617. Я посмотрел по новостям, там у иностранных агентов такие сообщения ссылаются, но есть сообщение со ссылкой на Морган Стэнли от Блумберга.
Так, и что?
Насколько реален, спрашивают вас?
Оценки, еще раз.
В данном случае речь идет о том, что Россия может уже в середине апреля якобы достичь дефолта. Насколько серьезно все это ударит по экономике, можно ли говорить о том, что вот месяц и все?
Сложно так оценивать. Я думаю, что на это время у нас хватит резервов для выполнения своих обязательств. Дефолт — это же невозможность выполнения своих кредитных обязательств. И у России, в принципе, хватает средств для выполнения обязательств.
Даже с учетом того, что у нее, что называется, на какое-то время отжали часть того, что называлось нашей кубышкой?
Вот эта часть... Ну, смотрите, что произошло. Заморозили наши валютные резервы, которые у нас находились в странах, которые могли это сделать. Это примерно 50%, ну нет, не 50, где-то 30-40% нашего золотовалютного запаса.
Там разные оценки.
Да, да, разные оценки, ну вот, потому что мы не знаем на самом деле в точности соотношения, и никто не знает, то есть он публикуется с лагом. Ну, примерно так. И Что это значит? Это значит, что мы не можем использовать валюту для того, чтобы ее продавать и на эти деньги как-то спонсировать нашу спецоперацию и социальные программы и так далее, и так далее. Именно поэтому сейчас происходят такие резкие шаги, вот мы наблюдаем такие резкие шаги, да, в отношении вот валютных операций.
Ну, про валюту уже отдельно. Вчера было сообщение, да, что они приняли решение не давать нам наличных денег.
Это сделано, это не то, чтобы нам не давать, да, а это чтобы ее не вывозили за границу. Особенно те, которые хотят уехать, чтобы отток валюты...
Нет, имеется в виду, что там приняли решение, чтобы у России не появлялись новые наличные евро и доллары. Это тоже было в новостях.
А, вы имеете в виду извне?
Да.
Ну, конечно, они понимают, что это, мы, ну, это основная статья нашего бюджета, да, скажем так, валютная выручка.
Ну, смотрите, вот Лимузин пишет, опять же, возвращаясь к давним спорам, вот нынешняя ситуация, она дает ответ на вопрос, что, мол, неправильно было располагать резервы на территории противника.
Ну, мы и так, на самом деле, смотрите, расположение резервов в других странах.
Ну хорошо, заначку у соседа хранить.
Нормальная практика. Все страны так делают. Вот. И в нашей стране также располагаются резервы других стран. Это делается для того, чтобы обеспечить бесшовность вот этих вот валютных операций. Что вроде как другие страны смотрят, что у тебя хорошие резервы, они пополняются, они растут, значит, тебе можно дать в долг там такую-то сумму. Вот. А когда резервы заморожены, то уже вопрос возникает с тем, сможешь ли ты привлечь средства.
То есть, и поэтому вот то, что Юстас пишет, мы уже сегодня, учитывая всю ситуацию, можем смело не платить по долгам, и дефолт никакой не нужен.
Ну, просто потому, я думаю, что по долгам надо продолжать платить. Сейчас уже приняты меры, по-моему, освобождающие наши компании от платы по обслуживанию своих долговых обязательств перед иностранными государствами и компаниями.
Но, не дожидаясь перитонита, не дожидаясь сложностей, уже сейчас из принципиальных соображений, говорит Юстас, можно этого не делать.
Нет, смотрите, да, то есть мы все надеемся на нормализацию ситуации, на ее стабилизацию. Сейчас мы находимся в точке бифуркации, на самом деле. И вот мы все надеемся на какой-то благоприятный исход, что санкции будут потихонечку снимать, и нормальные торговые международные отношения будут возвращаться, и тогда компании, которые давали нашим компаниям в долг, они им скажут, вот вы нам не платили вот эти 3 месяца, вот начислились пени. То есть мы же рассматриваем в долгосрочном периоде, в периоде там 10-20 лет, мы же не будем 10 лет в конфликте.
То есть это такая штука, которую тебе все равно потом вспомнят.
Я думаю, конечно.
Хорошо.
То есть просто счетчик включит.
Снова, да-да-да, царские, я помню. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Да, наушники, прошу.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Владимир, Москва. Вы знаете, я не согласен с вашим экспертом, который заявляет о том, что в то время, когда с нашей страной Запад ведет войну, мы должны быть такие все честные, белые, пушистые. Но это не серьезно, детский сад какой-то. Давайте послушаем, что говорят американцы, когда выступает Нуланд и обещает, какой-то там сенатор, обещает удавку на нашу шею. А мы тут будем, давайте, платить за патент какому-то там дяде, неизвестно какому. Это, мне кажется, на сегодняшний день пора уже вести себя соответствующим образом. Как к тебе относятся с той стороны, так мы должны предпринимать какие-то усилия.
Мы же говорим о том, что мы должны предпринимать какие-то усилия, если я правильно понял, Василий Аникин, но мы должны задумываться над тем, что будет потом, когда все это закончится.
Вы знаете, вот сейчас еще раз начну с того, что американцы совершенно не задумываются о том, что будет потом.
Но вы говорите не американцев, а какого-то отдельно взятого сенатора.
Я бы сейчас, на сегодняшний день, вообще отозвал бы оттуда посла после этих заявлений о деньгах, которые надо заплатить за убийство Путина, о петле, которая затягивается на шее. Вообще,
еще раз, даже если это конкретные отдельные частные лица.
Извините, пожалуйста, а какие это отдельные частные лица, которых мы все знаем и слышим их отдельные высказывания? Я вот у себя на кухне то, что говорю.
Нет, у нас тоже есть депутаты, которые делают жесткие заявления.
У нас есть депутаты, но я что-то не слышал жестких заявлений депутатов. А посла надо отзывать.
Понятно, но мы сейчас про экономику. Я понял. Мне кажется, это не совсем по нашей теме. Но если вы готовы прокомментировать, прошу.
Да, я вот Владимиру ответил на это то, что если мы не будем платить по патенту, ну, по-моему, это решение уже принято, вот бессмысленно, по-моему, обсуждать, но если мы не будем платить по патенту, то никакой симметричной ответные меры мы тем самым не произведем. То есть для них это будет капля в море. То есть нужно находить другие рычаги воздействия на американскую экономику. Там есть возможности это сделать, но это точно не там плата по патентам. Просто компании перестанут нам доверять и никогда больше не придут к нам.
630-й, вам платили, те, что ли? Это там, сенаторы, это не частные лица.
В том числе
лица.
Те, которые там в Китае, например, находятся. Они увидят, что мы так можем делать, и они будут уже с осторожностью смотреть на наш рынок. Это на самом деле будет сигнал довольно негативный ко всем игрокам международного сообщества, не только к тем, которые являются нашими врагами.
Да, но вам возвращают вот эту историю про проплатили сенаторы. Ну, то есть там сенатор, или два сенатора, или все сенаторы, вдруг начинают в интервью говорить такие вещи. Нельзя, мол, в этих условиях продолжать соблюдать законы. Надо разрывать отношения, говорит слушатель. Вам говорят, возможно, не платить по патенту. А вы говорите, а потом же все равно придется.
Я думаю, что разрывать отношения уже, я думаю, в МИДе там им виднее, что делать. Если они не разорвали отношения с Америкой, значит, на то есть причины веские. И здесь я не берусь выступать в качестве эксперта, да, поэтому по этим вопросам. Но я думаю, что есть рычаги воздействия, в том числе на экономику США.
Ну тогда последнее. Вот, Юстас, вот формулировка вообще, что называется, выверенная до точности. Как с нами, так и мы. Почему так нельзя делать в экономике? Если я правильно понимаю вас, вы полагаете, так нельзя.
Но они же не перестают платить по нашим патентам, скажем так. То есть здесь речь идет об фрагментации рынков сейчас. И есть статьи, по которым мы до сих пор продолжаем поставлять им сырье, в частности, газ, нефть. Ну, вот сейчас вот вышло, да, заявление о том, что там они прекращают это делать. Но это, опять же, не сразу, а там какому-то...
Но они не забирают наши, они да, прекращают покупать.
Давайте так, титан мы до сих пор продаем, насколько я знаю, палладий, по-моему, до сих пор продаем, ну и так далее. То есть много каких материалов мы продаем, которые жизненно важны для американской экономики, и это можно как раз обсуждать, рассмотреть. Я думаю, эти варианты тоже рассматриваю.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Москва.
Да, прошу.
Может быть, глупый вопрос, но понятно, что как бы нехорошо хранить деньги там у соседа, да? А зачем вообще мы берем в долг, какими бы ни были дешевыми кредитами, если у нас есть свои деньги? Вот, как бы зачем?
А вы никогда не берете, имея деньги, кредиты?
Нет, конечно.
Понял. Прошу, но 20 секунд, коротко.
Иногда компании занимают за границей для того, чтобы совершить какие-то свои там торговые операции. Им нужно занять побыстрее. Плюс ко всему, там ставка была ниже все это время, чем у нас.
Давайте подведем итоги голосования. Еще раз напомню, у нас был вопрос, как люди относятся к санкциям. Было три варианта ответа. Не понимаю, понимаю или понимаю, но не поддерживаю. С вашей точки зрения, есть какой-то абсолютный лидер, самый популярный ответ?
Я думаю, первый будет
популярный. Не понимаю, что за санкции. На самом деле нет.
Нет, понимаю как раз.
Вот смотрите, 36% ответили «понимаю, но не поддерживаю», 32% ответили «понимаю», и 32% ответили «не понимаю». Вот так. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики и ведущий научный сотрудник в Институте социологии Российской академии наук. Программа «Отбой». Продолжим после новостей.
До свидания.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 марта, продолжается. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня я в программе «Отбой». Подводим итоги этого дня, в этом часе уже напрямую с вами, в традиционном формате «Отбоя». 7373948, код города 495, если звонить будете, если писать хотите, то через СМС-портал. Вот, да, кстати, для тех, кто в Ютубе, а нас можно не только на радио слушать, но и в Ютубе смотреть. Вот сейчас прямо вы можете посмотреть, по каким номерам можно написать. СМС-портал. портал, Телеграм, все это, в общем, работает. 7373948, телефон прямого эфира. Следим за срочными сообщениями. Вот курс долларов по итогам дня вырос в итоге сегодня на 14,29%. Теперь 120 рублей курс доллара. Это данные торгов, приводит их ТАСС. Курс евро чуть меньше вырос, но он теперь 127 рублей. Еще срочные сообщения давайте посмотрим, которые в эти минуты приходят. Защита по MH17 не планирует сбор данных и опрос новых свидетелей в свете событий на Украине. Это тоже срочное сообщение уже с ленты РИА Новостей. Еще срочное сообщение. Тут же США на неделе по 4 марта возобновили импорт нефти из России. Все это срочное сообщение. Подробности, очевидно, в ближайших информационных выпусках. 7373948. Присоединяйтесь. Начинаем обсуждать главные события этого дня. В основном это, безусловно, события на экономическую тему. И главное, как мне кажется сегодня, что стоит обсуждать, Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. А с этого, собственно, и начнем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Пока дозваниваетесь, вот у нас дорожная ситуация. Благодаря Яндексу перед глазами в городе 6-бальные пробки. Как предполагается, уже через час они станут 4-бальными. То есть, в общем, город потихоньку разъезжается. Теперь, собственно, про новый временный порядок операций с наличной валютой. Интересно было бы услышать, кто из вас что сегодня делал на этом фоне. Ну, кто-то пошел в банк, перекладывал со счета на счет. Кто-то, ну, в общем, расскажите. 7373948, код города 495, можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-948, либо телеграм. Говорит МСК-бот. В Райффайзенбанке курс покупки 149, курс продажи 89. Интересная политика, пишет Артем. Артем, вы так пишете, как будто бы до этого вы не сталкивались вот с такими непростыми историями. Обычно же так всегда. Минимальный курс продажи и максимальный курс покупки. А что вы делали? 7373948, телефон прямого эфира. На ближайшие полгода установлен новый порядок выдачи средств валютных вкладов или счетов граждан. Вы можете получить из банка, даже если у вас есть валютный счет, только доллары, даже если это евро, его будут переводить... О чем сегодня, только сегодня заявил Мишустин. Юстас написал, и только сегодня об этом заявил Мишустин. Это было ночью просто, около полуночи. Лимузин вот ничего не делал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Давайте.
Ну, сегодня зашел в Сбербанк, 96 рублей курс покупки. Значит, соответственно...
Это когда вы им продаете.
Да-да-да, а теперь по-другому нельзя, то есть как бы они теперь не продают. Значит, соответственно, так сказать, по евро вообще нет котировок, значит, соответственно, вот только доллары можно
продать. Подождите, евро вы им не можете продать?
Котировки не висят, может быть и можно, я просто зашел посмотреть там по другим делам, но мне просто не нужно было уточнять эти вопросы. А вот, но котировки обычно у них там меняются, так сказать, а тут только висело по доллару.
Что думаете по поводу этого временного порядка в целом?
В любом случае, так сказать, я думаю, что это, к сожалению, приведет к тому, что появится снова черный рынок. В 90-е я это все проходил, так сказать, и, соответственно, так сказать, занимались покупкой и продажей валюты.
Да, но теперь государство посильнее.
Не спорю, да, так сказать, но и... Как говорится, форсовщики не дреблют, вспомнят быстро, как это делается.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел... Из Москвы меня зовут, Виталий. Я, вы знаете, что хотел сказать? Спекуляция, к сожалению, да. Обыкновенная спекуляция. Могу сейчас даже предложить...
Не надо предлагать ничего.
Не предложить, а сказать, что это уже предлагается. Уже черный рынок. Для чего было это сделано, понятно. А я бы, наоборот, по доллару шибанул. Че по евро-то бить?
Подождите, а что тут? Я не вижу удара.
Нет, ну как?
Нет, я вижу, как государство хочет так или иначе придержать наличные. Это я вижу.
Неплохо. А чем занималась тогда госпожа Набиуллина? Вы знаете, у нас вопросов по этому государству тоже много накопилось.
Нет, подождите,
хотя мне просто непонятно, почему именно по евро такой удар.
А в чем удар-то?
Ну, я имею в виду, что мы сейчас с евро вообще, по-моему, не торгуем. Нам нельзя завозить евро. Евросоюз, что ли, не дает?
Или нет, Евросоюз, то есть нам не дают из-за границы, насколько я понимаю, ни доллары, ни евро. Поэтому про другой разговор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я, можно сказать так, профессиональный хомяк. Это пойму только
Ну вы нам, простым гражданам-то объясните,
да,
кто вы такой.
Да, трейдинга, да. Знаете, я года 4 назад стал активно ставить цель себе приобретения недвижимости, собственной квартиры. И у меня еще это передалось по наследству с Белоруссии, откуда у меня корни. Не храните деньги в белорусских рублях и в российских рублях. С тех пор я откладывал все свои сбережения только в долларах.
И что теперь будете делать в ближайшие 6 месяцев?
У меня все доллары у меня закуплены на половину суммы американские акции, на половину китайские акции. Я сижу и не дую, я смотрю только на свой счет брокерский, как он прибавил туда еще плюс 40% стоимости.
А вы уверены, что при необходимости вы сможете это достать?
Ближайшие, я планировал покупку где-то года через два сделать, но, к сожалению, я сейчас понимаю, что года на 4, на 5 теперь откладывается, и как только будет возможность более-менее, скажем так, стабилизируется курс, я буду активно продолжать вкладывать только в доллары и в какую-нибудь другую
иностранную. Что такое, вот сейчас, когда более-менее стабилизируется курс, как вы это собираетесь определить?
Я думаю, что он уйдет через пару месяцев на 85 вернется. Вот 80-85 это будет этот коридор.
И тогда те деньги, которые к тому моменту у вас будут свободны, вы тоже будете вкладывать в такие же акции?
Да.
Вы думаете, что ничего не изменится в этом смысле?
Ничего абсолютно не изменится с политикой нашего Центробанка, с политикой Набиуллина, и гнать их в шею.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, а у меня других слов нету. Как
и все-таки было, их надо выбирать для эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я сегодня ничего не делаю, кроме как съездила на Ваганьково. Все, что нужно было сделать, я сделала 25 февраля. Потому что я поняла, что ничем хорошим это не кончится. И тех, кто давно слушает нашу радиостанцию, я всех предупреждала. Честно предупреждала, что это может быть. Это первое. Второе. Значит, пока, я так понимаю, безналичные расчеты в валюте не запрещены. Мы-то, в принципе, держали здесь валютные счета. Пока я могу с этих валютных счетов хотя бы снять деньги в рублях.
Ну, из долларовых в долларах?
Из долларовых могу снять в рублях.
И в рублях тоже, конечно.
Да. Ну, доллары 10 тысяч, вы понимаете, что это не та сумма за полгода, которая кого бы то ни было бы
устроила. Ну, кстати, да. 10
тысяч долларов – это копейки. Ну, это копейки, Юрий Викторович. Мы задержали эти счета для двух целей. Во-первых, оплата медицинских страховок, если мы куда-то за границу ездили. И, во-вторых, это оплата каких-то операций за границей. Операции, я имею в виду медицинских операций. Но операции, реабилитация, вот это вот. Я так понимаю, что пока это возможно. И меня, в общем, это очень устраивает. Если куда-то надо кого-то отправить за границу на операцию, я хотя бы смогу это оплатить. Именно в валюте. Все остальное, в общем, конечно, государство делает правильно. Но еще раз хочу сказать. Вы меня можете, конечно, считать дурой старой. Я имею в виду не конкретно вас, а радиослушателей. Как бы те, кто сейчас держит наличные в валюте, в один прекрасный день не выяснили, что менять им будут один к одному. И даже не по курсу Центробанка, где сегодня, по-моему, курс был 96 или 98.
Это тот редкий случай, когда я должен к вам присоединиться.
Вот, поэтому, господа дорогие, имейте это в виду. Я пережила три денежных реформы в нашей стране.
Лимузин вас спрашивает, видимо, не переживал. А основание какое будет?
Основание? Лимузин, ну вы же не мальчик. Ну вы сколько лет живете, сколько десятилетий?
Основание, в общем, короче, так ответим. Господи, основание какое будет, основание будет, там будет все логично написано. Лимузин признался, что ему 46. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Юлия. Вы знаете, вот сейчас Анна очень интересную вещь сказала, которая мне действительно интересна, потому что сегодня с утра я прям практически была готова биться в истерике. Дело в том, что я 15-го года откладываю именно в долларах на операцию своему ребенку, и ребенку должны делать операцию через где-то года полтора. Ну, потому что там связано с возрастом, там можно после 19-20 лет делать. И вы знаете, сегодня я просто, когда узнала, что я не могу снять свои деньги, как бы, и что-то с ними сделать, да, доллары, я просто, ну, вот реально я ходила как раненый тигр по клетке, по квартире, не понимала вообще, что так, мне
а
делать.
А почему вы вдруг решили, что надо что-то срочно снимать? Ведь речь идет о неких временных мерах, и никто не сказал, что кто не снимет, я не виноват.
Ну, вы знаете, дело в том, что, к сожалению, я вот, ну, совершенно не могу точно это утверждать, но, как мне кажется, часто временные меры, да, бывают уже постоянными, и часто временные меры заканчиваются тем, что, опять же, предположила Анна, да, какими-то там разменами, не знаю чем, да, и потом, например, вот если даже сейчас некоторые люди, которые в ячейках держат деньги, я к ним не отношусь, да, наверное, по глупости или не знаю почему.
Разные оценки на этот счет.
Они даже уже снимают деньги, потому что они предполагают, что, возможно, ну, будут какие-то там вскрытия ячейки, ну, я имею в виду не ворами, ну, а...
Вот смотрите, я вот как раз и... Смотрите, ведь все то, что мы сейчас обсуждаем, ведь, если я правильно понимаю, у вас деньги безналичные.
Ну, у меня, да,
вот.
Лежат на карте безналичные
вот.
Деньги.
Вот, смотрите, тут даже вот первое предложение, которое я читаю из сегодняшнего ночного сообщения, Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. То есть это вообще как бы вас не касается, а вы уже даже до такой степени, что начинаете доходить до вопроса по поводу ячеек. То есть вам не хватает информации, вам не все рассказывают. Почему, откуда?
Ну, вы знаете, может быть, потому что сразу действительно, ну, во-первых, я не финансист, да, не банковский работник, и для меня это все как бы, ну, довольно далеко. Во-вторых, когда человек всю жизнь, да, там на что-то откладывает, ну, какие-то копейки, условно говоря, да, в масштабах там тех, кто зарабатывает миллионы, да, то когда он понимает, что у него могут исчезнуть, может, последние, у него, наверное, просто в глазах темнеет, и он уже вообще, в принципе...
Но даже в этом сообщении написано «получить средства со своих валютных вкладов или счетов». Могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может потребоваться несколько дней, но еще раз, мы говорим о необходимости вдруг обналичить свой счет. Не более того.
Ну, понимаете, потому что я думаю, что если я когда-то вдруг поеду все-таки на операцию, а поскольку операция, возможно, ребенка только за границей в трех странах, да?
То есть вам придется обналичивать, переводить, ну, вам не получится?
Ну, возможно, не получится, потому что, смотрите, все эти системы там блокируют, свифты заблокировали, там карты заблокировали, мастер там, ну, я не знаю, как я буду это переводить. Ну, на данный момент, допустим, это невозможно. На мой взгляд, ну, вероятно, я что-то не знаю. Угу. Это совершенно точно.
Ну, тогда мы опять возвращаемся к тому, что, значит, не все объяснили. Значит, не хватает информации. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Все ценности, хранимые в ячейке, лучше страховать, пишет Анна, а то может исчезнуть. Как можно поменять доллары один к одному? Это же какая-то фантастика уровня гоп-стопа, пишет. Ну, как можно поменять? Потому что вы безналичный доллар меняете на наличный доллар, как вы это и делали прежде. Просто вот теперь невозможно безналичный евро поменять на наличный евро. Вот это вопрос. 7373948. Яна пишет, что? В Альфе. А, Яна. Во, в смысле, вот это к вопросу о том, когда вы пишете и не задумываетесь на том, что вы пишете, я должен увидеть этот ответ и быстро догадаться, что означает Яна 30 марта без гарантии. А оказывается, Ирина пошла в Альфа-банк и заказала там наличные. И я, говорит Ирина, на 30 марта без гарантии записалась. Но просто она не поставила пробел между «я» и вот этим предлогом «на». 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок и еще. Тем более, что нам есть сегодня что обсуждать. 7373948. Да, прошу вас.
Добрый вечер, Юрий.
Да.
Вот я как про евро услышал, про этот доллар, я просто пошел, счет в евро, почти все на депозит евровский же положил. Потому что все равно полгода к нему не добраться минимум. Мне показалось это разумным, но, хотя...
Вот смотрите, тогда я вам адресую, очень многие слушатели, пока мы все это обсуждаем, пишут, но ничего более постоянного, чем временное, у нас не бывает.
Ну, 7,1% все-таки.
А, ну вы надеетесь, что когда-то это временное закончится, пусть даже не... Или вы на полгода положили?
Нет, конечно, они сейчас только на 3 месяца или полгода максимум берут, они больше и не берут.
А, ну вот, понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Введен временный порядок операций с наличной валютой. Банк России ввел его на ближайшие полгода, то есть с 9 марта по 9 сентября 2022 года.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Теперь по поводу того, на что деньги тратятся. Сегодня много говорили об этом. Я предлагаю поговорить об этом в эфире чуть более подробно. Итак, Макдональдс закрывается. Часть KFC закрывается. А это такая история быстрого питания, это такая культура быстрого питания, которую, собственно, Макдональдс в Россию принес. Судя по тому, что пишут в социальных сетях, есть люди, которые чуть ли не счастливы. И вроде тут более-менее позиция понятна, но есть люди, которые сильно несчастны, видимо. Иначе как понимать, что вчера, как только об этом объявили, выстроились очереди? Что называется, купи Макдональдс в последний раз или купи еды в последний раз. Вот что происходит с вашей точки зрения? Очищение от чего-то чуждого нам или проблема, которая будет не решена? Ну, потому что быстрая еда – это быстрая еда. 7373948. Слушаем вас. Да, да, лимузин.
Да, здравствуйте, здравствуйте, спасибо. Ну, это все истерия. Все вернется на круги своя со временем. Я уверен. И плюс быстрое питание не ограничивается одним только KFC и Макдональдсом. Не буду произносить в эфире. Вы же там не любите, чтобы реклама была. Но есть быстрое питание наше отечественное, где продаются... наивкуснейшие всякие штуки, они на трассах стоят, и все это прекрасно и недорого. Если этот бренд, скажем так, займет место Макдональдса и всего остального, я буду только рад.
Между нами, девочками говоря, помпончик.
Да, именно он.
А, да, но там его не так много.
Ну, будет много, если будет мало Макдональдсов.
Так, тогда еще, слушайте, как вы для себя объясняете вот эти очереди? До этого было в Икее, купи Икею в последний раз, теперь вот купи Макдональдс в последний раз.
Вы знаете, это, мне кажется, просто в нашем человеке сидит что-то на подсознательном уровне, и из-за этого вся вот эта вот трагедия происходит, потому что, ну, впрок, ну, не наешься ты впрок, и не накупишься ты вот в Икее впрок. Ребята, ну, как бы, не знаю, я никуда не ходил, ничего не покупал, и потому что не вижу в этом никакого смысла.
Так, Влад пишет нам, что прямо сейчас на Жуковке очередь Макдональдс, мама, не горюй. А вот вам, смотрите, лимузин, мастер пишет, что будет, понятно, будет рост безработицы.
Вот, к сожалению, он прав. Поэтому задача государства нажать на такие рычаги, которые бы... в кратчайшие сроки создала рабочие места, можно обратиться к истории. Например, что-то взять, например, от НЭПа, либо от какого-то еще... Ну, взять ту ситуацию, когда наша страна была тоже изолирована, тоже без, так сказать, продажи нефти и прочих вещей, но поднялась и развилась каким-то образом. Возможно, не быстро. Тут главное желание людское, потому что у нас многие люди такие...
Стоп. Но до этого желания-то не было.
Но оно будет, когда захочется кушать.
Но захочется кушать одним, а у других не будет желания их накормить.
Смотрите, главное, чтобы государство создало условия для развития, опять же, вот этого пресловутого малого бизнеса. Чтобы человек был занят. Занятый человек не пойдет ни на какой митинг, я вас уверяю.
Сейчас даже не про митинги говорим, я вас уверяю. Мы говорим о занятости и, главное, доходах.
Когда есть какое-то движение, финансовое, там, не финансовое, просто что-то человек делает, что он не будет голодным, как минимум.
Виталий вам пишет. Голода. Слушайте, а откуда у вас тогда? Вот раньше не создавали условия, а теперь создадут. С чего?
Ну, потому что ситуация такая в стране, потому что народ испугался. Вот смотрите, у нас огурцы по Москве, доезжая от базы до Пятерочки, возрастают в цене в 3 раза. Почему нет государственного магазина, который бы продавал эти огурцы, не завышая в 3 раза, например, ценник?
Лимузин, вам 46, да?
Да.
И в свое время государственные магазины были, но именно огурцов-то там и не было.
Ну, зачем нам повторять то, что плохо было?
Ну, может быть, в этом проблема.
Ну... Я вас уверяю, у нас навалом очень умных людей и способных, которые могут продвинуть и развить все, что угодно. Нужны условия.
Подождите. А у вас есть хотя бы один пример того, как эффективно работают государственные магазины?
А я не вижу вокруг себя государственных магазинов. Я
так может, это так и не работает. Я понял, спасибо. Но идея есть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да.
Здравствуйте, относительно Макдональдс, ну, будут обратно вернуться вот эти вот, скажем, полусовковые такие вот кафе, как были в 89-м году, как были в 87-м году. То есть вот сейчас вот Макдональдс разваливается, им наоборот нужно сохранить этих директоров, да, потому что если сейчас вот говорят, пускай там российские придут, так сказать, руководители. Но давайте скажем честно, вот стоит прекрасный Макдональдс на Пушкинской, там он как бы под общим руководством там из Канады, да, по всему миру. А вот если будет российский руководитель, вы зайдете туда через месяц, там будут разбитые умывальники, там будут грязные полы, там будут вонючие эти, не знаю, булочки. То есть нужно, наоборот, попросить, чтобы остался, так сказать, старый контингент там.
А как вы можете попросить? Вы не можете принуждать человека заниматься бизнесом?
Деньги ему дать, сказать, что не можем мы поддержать на таком уровне. Останьтесь, пожалуйста, руководители из Канады.
Надо не бренды, надо людей поддерживать. Я понял. Есть такое ощущение, что в этом смысле сможем ли мы, как государство, видимо, государство должно тогда этим заниматься. Государство должно перекупать. Боб из Штатов пишет, да ладно, надо решать, как уйти от всемирной изоляции и вернуться в мир, что важно. Не вы видите, Боб, это вам там в Штатах кажется, что так. Нам кажется, что нам бы вот как-то договориться, где мы будем обедать послезавтра. Олег, правда, пишет, что для него это не проблема, он домашнюю еду, собственно, потребляет. Санкции, говорит, все равно в ближайшее время никто не снимет, так что никто быстро обратно не придет. Но вот вопрос, а как тогда? Всем переходить на домашнюю еду? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей.
Добрый вечер. Значит, смотрите, Макдональдсом, с KFC, все осталось. Остались руководители, ведь они все ООО, они просто работают по франшизе, правильно? Платят франшизу. Теперь, Макдональдс ушел.
Не все.
Перевернули букву М на букву Ш. И получился Шмакдональдс. Люди те же. Вся еда производится в основном здесь у нас.
То есть вы думаете, что просто говорят о том, что там есть одна проблема под названием технологии. Не очень понятно, как это можно будет выдержать. Некоторые говорят, что вот как раз проблема выдержать технологию, причем выдержать ее не только сегодня, что называется, для комиссии, но в целом каждый день, вот говорят, не получается. Тот, кто говорит, что русский не умеет работать, он прежде всего судит по себе, уверен Никита. А Рафаэль вспоминает как раз технологию по производству, где, говорит, вы ее будете брать. Что еще? Все руководство Макдональдса в России, граждане Российской Федерации, пишет Валерий, зайдите на сайт и посмотрите. Тут вопрос. Где взять технологию по производству? 7373948. Слушаем вас, но очень коротко, всего 20 секунд.
Здравствуйте. Ну, если 20 секунд, я просто скажу, что, в принципе, пресса говорила, что будет готовиться. Ну, вот посмотрите, как оно приготовилось.
А вы уверены, что сейчас... Сейчас можно посмотреть уже?
Ну, конечно.
Вы не рано?
На цены? Я думаю, нет.
Не рано. На Кубе есть государственные магазины, утверждает Виталий. В Северной Корее вроде как есть. В общем, вы хотите как в Пхеньяне? Не знаю, пока ответа нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем программу «Отбой». Сегодня с вами я, меня зовут Юрий Буткин. Среда, 9 марта, не только в радиоэфире. Ютуб-канал «Говорит Москва». Не подписались, подпишитесь, ставьте лайки. Можете комментировать после записи, можете во время эфира в чате комментировать. Можете звонить нам в прямой эфир 7373948. Можете писать через Телеграм, можете через СМС-портал. Значит, мы говорили до этого про фастфуды. 50-й вспоминает Михалковых, которые в свое время хотели русскую сеть фастфуда открыть. Вот теперь у них шанс, предполагает 50-й. Очень многие полагают, что все можно очень легко сделать. Все описано в ТУ, пишет 630-й. Каждая единица описана в местных отделениях. Все знают, но надо взять ТУ и... Ну, попробуйте. Михаил говорит, так выберите из менеджмента МакДака людей, которые желают работать под новым брендом и в путь. Попробуйте. Возможно, что-то мешает. Ну, то есть такой вопрос. Почему-то же это не работает? Или вот Михалков хотел открыть, но почему-то не открыл. При Лужкове тоже хотели, но почему-то не пошло. Есть какая-то проблема. У нас же есть люди, пишет 420-й, они организуют. Кто-то должен за него организовывать. За кого? А, вместо Макдональдса. Ну да. Ну так вы бы попробовали, но вы не хотите. Может быть, в том проблема, что нет людей, которые могли бы что-то подобное организовать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Давайте.
По поводу Макдональдса, на самом деле есть такое понятие, как технологическая карта, да, и
конечно,
в любом ресторане, используя технологическую карту, можно приготовить примерно ровным счетом то, что вы хотите. А в плане, вы говорите, технологий производства и так далее, опять же, это тоже все описано, вся документация находится здесь, в России, и оборудование, да, которое, на котором все это делается, это тоже находится здесь, в России.
У вас нет ответа, почему никто не смог повторить успех Макдональдса тогда?
Смотрите, здесь раскрутка бренда довольно серьезная, и, скажем так, ну почему не смог повторить, давайте так, Бургер Кинг, сеть, да, вот этих вот, давайте, фарш сейчас очень сильно развивается, я, кстати, в Макдональдс не хожу, я после того, как один раз ходил в фарш, просто на Макдональдсе поставил крест.
Сколько стоит самый дешевый фарш?
Ну, в районе 330 рублей, по-моему, 350.
Чувствуете разницу?
А дальше, а я вам расскажу, из чего производится Макдональдс. Была передача, конкретно сам Макдональдс рассказывал, из чего они производят. Так вот, 97% жира, из которого состоит котлета, пусть ест тот человек, которому недорого свое здоровье.
Это ваше право, но вы же требуете того, что выбрали вы, чтобы выбрали другие. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Ольга говорит, у нас Новиков понаоткрывал, но дорого. Строгинский тоже настаивает, что как раз проблем с рецептурой нет. Вообще, если посмотреть на ваше сообщение, то, в общем, каждый из вас готов открыть такую сеть и легко повторить успех. Но почему-то никто не повторил. 7373948. Значит, что-то, чего мы с вами не понимаем, еще существует. Слушаем вас, здравствуйте. Некоторые говорят, что это гарантированный контроль. Да, прошу.
Добрый вечер, Рушан, Москва. Но у Михалкова не получилось, потому что он хотел тендер от государства в размере примерно 1,5 миллиарда, чтобы ему места выделяли и тому подобное. То есть с такими условиями, я думаю, можно было открыть. А потом, думаю, проблема в том, что долгосрочные перспективы в России вообще боятся вкладываться. То есть при Лужкове, что было открыто, сотни заведений, магазинов, пришел Собянин, сказал, что все это было незаконно построено и снес.
Ну, не совсем так, не совсем так, не совсем все. Но, в принципе, мы помним эту проблему. 7373948. 638 говорит, ну вот, когда вы говорите, все равно же уже все есть, берем и используем оборудование. Оно у вас есть, потом состарится и сломается. Запчасти вам никто не поставит. 7373, Виталий говорит, ну вот смотрите, ну придумали бы давно какой-нибудь бутерброд царь, и он бы завоевал рыночек, но ведь не придумали. И не завоевал. А Арман продолжает. Ну что, мы не можем сделать вкусные котлеты и их заморозить? Тем более, что еще раз напомню, скорее всего, эти котлеты и так уже мы делаем и их замораживаем. 7-3-7. А кто в данной ситуации запретит в России использовать бренд Макдональдс? Ну вот вам говорят о том, что надо же думать не только о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем. Строгинский говорит, есть другие сети, типа Теремка или Крошки Картошки. И тут тоже вопрос. Почему есть Теремок, которому много лет? И есть, к примеру, Макдональдс, которому тоже много лет, и, как кажется, у Макдональдса лучше получается. Ну, как кажется, мы не знаем. Но вот если приходишь на какой-нибудь фудкорт, я не то чтобы большой посетитель Теремков, Макдональдсов и так далее, но когда приходишь на фудкорт, безошибочно можно даже не глядя на вывески определить, где какой-нибудь Бургер Кинг или Макдональдс. И почему? Ну, кстати, говорят, ну, Бургер Кинг же еще открыт. И у многих на это, собственно, насколько я понимаю, надежда. 7373948, телефон прямого эфира. Эту тему мы продолжаем. Еще одна тема для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и это обязательно должно было прозвучать. Помните предыдущий, который говорил, вот тут хорошо, а там в Макдональдсе недостаточно хорошо. 427-й пишет, я там работал 7 лет на заводе в Солнцеве, был, видел, как это делается, нормальная там еда. Нормально. И, кстати, многие говорят, что шаурма им дороже, чем все то, что мы обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. А у нас еще одна тема, которая так или иначе с этой темой связана. Это тоже из сегодняшних новостей. Довольно редко появляются сообщения. Такой-то бренд остался. Пока вот нет сообщения о том, что Леруа Мерлен, к примеру, уходит или Ашан уходит. Никто не понимает. Пока, во всяком случае, в Леруа Мерлене нашей редакции сказали, что никаких планов таких нет. Но рассказали и другое. Обороты компании возросли минимум в 2 раза за последние дни. Рассказывают об ажиотажном спросе на стройтовары и технику. И если, к примеру, очереди в Макдональдс, теперь понятны. Все хотели, что называется, в последний раз попробовать. В Икею понятно. Все хотели сегодня купить. Не очень понятно, что можно срочно захотеть купить, если завтра это уже не продается. То Леруа Мерлен вроде как завтра работает. Более того, до этого было довольно много разговоров о том, что стройматериалы в прошлом году как-то так бешено подорожали, что они уже бешено еще подорожать не могут. Раньше, говорит, теперь в Леруа Мерлене был план 6-7 миллионов в день. Теперь спокойно можно сделать 25. Раскупают напольные покрытия. Бытовую технику раскупили в первые 3 дня. Вообще сложные технические изделия все выкупили в 2-3 дня. Самое дорогое и интересное. Это сезон, пишет Арман. Мне кажется, что сезон будет чуть позже. 7373948. Телефон прямого эфира. У вас есть объяснение, что это? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, объяснение есть, конечно. Вот я могу сказать, в чем я немножко разбираюсь, это медицинское оборудование. Все. Касаемо, да, от мелочей, от инструментария хирургического, до имплантов, до эндопротезов и прочего. У нас его просто нет вообще. От слова совсем. Поэтому
все пошли в Леруа Мерлен, возвращаясь к нашей теме.
Ну, возвращаясь, да, потому что люди понимают, что они не смогут купить ничего вообще, ничего построить, потому что все, что производится, чем все пользуются, это, ну, все это произведено не у нас.
Еще раз, правда, мы же с вами серьезно разговариваем. Вы хотите сказать, что вся фанера, все деревяшки, которые продаются в строительных магазинах, они произведены не у нас?
Ну, вы же понимаете, что обработка древесины и прочее, это вообще, ну... ничтожная вещь, это просто ни о чем. Все, что покупается, и высокотехнологические какие-либо изделия, начиная там от дрели и заканчивая простым топором, как вы видите в строительных магазинах, это все не наше.
Топоры? Ну, да что вы, как будто бы я не покупал топоров. 7-3-7, я правда, я тоже покупаю строительные материалы, и все-таки там довольно много нашего. И довольно легко проверить. Большая часть того, что там продается, это, как правило, все-таки отечественное производство. Ну, или китайское, которое вряд ли, как мы предполагаем, пропадет. Но люди, да, вывоз, самовывоз, чтобы сделать заказ в Леруа Мерлене, в разных регионах по-разному, в Москве, по-моему, 30 тысяч надо набрать товара, чтобы они вообще его тебе собрали. Мы даже не про доставку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Пород деятельности, завязанный с ОБИ и с Леруа, вот могу сказать, что ни от одних, ни от других еще никаких официальных писем не было.
ОБИ уже объявила в новостях о том, что они будут закрываться.
Однако официально не было никаких писем, и расчетов с нами, как с поставщиками, не производилось. А что касаемо вот этого спроса, этот спрос делаем мы сами. То есть у нас, как обычно, то гречку надо покупать, то туалетную бумагу, то же самое, соответственно, и с техникой. Как поставщик, могу сказать, у нас никаких проблем нет с техникой на складах, все есть. Единственный вопрос, это сейчас цены плавают из-за курса. И я вам могу сказать, что обеспечить Леруа техникой проблем никаких нет. Я уверен, что у всех поставщиков есть все на складе, и не надо делать этот ажиотаж искусственно, и, соответственно...
Нет, вот смотрите, вам 638-й пытается объяснить. Мы боимся инфляции и дефолта. Завтра накопления могут полететь в трубу. То есть мы вкладываемся в то, что может завтра подорожать.
Поверьте, большинство того, что продается в Леруа, можно купить точно так же и на рынках, и участников.
А там, скорее всего, еще дороже.
Вот, скорее всего, первыми загнутся как раз маркетплейсы, но у них цена будет ниже. Как это ни странно, у них все равно цена ниже.
Хорошо.
ОБИ, они вообще поливают сейчас демпингом все.
Но подождите, возвращаясь к этой истории, это ведь не только сотрудник Леруа Мерлен рассказывает радиостанции «Говорит Москва». Я, собственно, и сам это видел. Техника есть, но ее нет. Все, ее разобрали.
Возможно, в интернет-магазинах, но поставки точно будут. Поставки идут, и это вопрос логистики нескольких дней. Но если люди боятся, что за несколько дней наши деньги превратятся в пыль, ну, тогда согласен. А так, я вам точно могу сказать, поставщики затарены, поставщики, соответственно...
Ну, то есть это просто психоз тогда?
Абсолютно.
Я понял. Психоз. Понял, спасибо. Человек, который этим занимается. Просто в Леруа несколько дешевле, пишет Юстас. Вот это целая история многолетних споров, где что дешевле. Кое-что, и, кстати, когда мы говорим об отечественных товарах типа чистой доски или чистой фанеры, мне кажется, что это не совсем правда. Ну, как-то не соответствует действительности, не совсем соответствует, что в Леруа все несколько дешевле. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут. Вы знаете, а ведь такое уже совсем недавно было. Так же все сметалось.
Когда?
Ну, когда доллар взлетел, тогда было все то же самое, а потом Авито было забито объявлениями продам новое, нераспечатанное, гораздо ниже.
А, цены. Да, было, было. Телевизоры, помню, так, продавали так.
Конечно, вы понимаете, ну, на всю жизнь не зацепиться, это раз. А второе, зарплаты не выросли настолько, насколько, скажем так, чтобы потом сметать все по любой цене.
Не-не-не, давайте все-таки вернемся к попытке объяснить. Вот Юстас пишет, это долгосрочные инвестиции в комфорт. Вот. Люди инвестируют в фанеру для того, чтобы... Ну, понятно, что дальше она будет еще дороже.
А вы знаете, не факт, что она будет дороже. Потому что есть определенный предел, дальше которого ее просто не купят. Какой смысл? Вы посмотрите, у нас уже взлетело все настолько там...
Ну вот, USB, она вот вам и ответ. Вы сами себе, сам себе противоречите. Мы буквально несколько месяцев назад говорили, да это уже дальше невозможно. Ничего, нормально, теперь расхватываем.
Ну, расхватывают те, у кого вот сейчас деньги в данный момент есть. Но это количество этих людей, оно ведь тоже не безгранично, понимаете? Вот, ну... Как вам сказать? Большая часть населения смотрит на это, ну, скажем так, ну, сквозь пальцы. Ну, ажиотажа такого... Вот если бы в продуктовых начался бы такой ажиотаж, вот это уже звоночек плохой. Вот тогда стоило бы уже задуматься.
Понятно. Караэт пишет, что он только что заехал в Леруа на Новой Риге. Пустой магазин, никого там нет. Скорее всего, это простой маркетинговый ход Сити. Не понял. Маркетинговый ход Сити... Что вы имеете в виду? Виталий пишет, нам надо признать одну вещь. Либо мы все западопоклонники, западные товары любим, но боимся себе признаться, или у нас наивный потребитель, который легко поддается на ажиотаж. Что-то третьего не дано. Кто-то, кстати, в этой связи тут написал, что надо представить себе, что у нас вот где-то в подкорке еще эта история из Советского Союза никуда не делась, хотя Советского Союза с нами нет уже 30 лет. Ну вот выкинули, надо брать. Если что, потом могут не выкинуть. 7373948. Слушаем вас, да.
Алло, добрый, Сергей, Москва.
Да, прошу.
Ну, коротко, значит, по Леруа. Брат, жена там работает, никаких там движений. Она один из топ-менеджеров. Никаких движений по закрытию и по отводу товаров, ограничению товаров, закупки, логистики нет. Все как есть, так и будет продолжать Леруа пока работать. По крайней мере, на сегодня такая информация. Что касается вот этого ажиотажа, причем вот этот же брат покупал у меня 2 телевизора в свое время, когда с пандемией началась эта возня. Теперь подать его никак не может, так он лежит у него на балконе.
Ого!
Вот, да. Что касается в целом ситуации, это сейчас ажиотаж этот спадет, вот как это всегда и бывает, это перманентное явление.
Ну так сколько ж можно-то уже, ну правда. Дефолты, ну по одному тому же ходим.
Ну, по одному тому же ходим, это у нас менталитет. Это от этого уже никуда не деться. Как, любое потрясение, любые нестандартные для нас ситуации сразу приводят к тому, что закупают туалетную бумагу. Вот из моего окружения... Вот моя семья, там, родственники, друзья, товарищи, коллеги по работе. Нет вообще ни у кого такого в голове, к счастью.
То есть вокруг да, нас с вами таких нет, но они есть?
Ну, они есть, да, это есть. Я был когда-то на той неделе, заезжал в этот, гипермаркет большой.
Ну, в большой, хорошо.
Зашел. Ну, я там взял себе, что мне необходимо на сегодня, завтра, послезавтра. Вот. Но я вижу, что там ходят с этими по 3-4 тележки, закупают, и я вижу, что это закупают впрок, прям вот впрок. Там гречку, туалетной бумаги у него там, я смотрю, 60, кажется, рулонов.
Нет, просто тут опять возникает вот эта история. То есть это что, попытка инвестировать деньги? Потому что, ну, действительно, с одной стороны мы жалуемся, что денег нет вообще, с другой стороны, при первой возможности... Раньше, ладно, туалетную бумагу упаковками, теперь уже телевизоры, как мы выясняем.
Слушайте, люди, к сожалению, за своей финансовой неграмотности, и я себя к ним же тоже отношу, мы просто банально не понимаем, что будет и что делать. Вот нужно что-то делать.
Вот. Как-то реагировать надо. Если Центробанк заявляет про валюту, надо куда-то ее девать. Или наоборот ее купить. Я понял.
Или купить, или какие-то движения проводить. Ну, просто так человек не может сидеть. Вот, знаете, на месте и сидеть. В
стране что-то происходит, в мире что-то происходит, а я сижу, вы что, я пойду 60 рулонов бумаги туалетной куплю.
Ну да, пригодится. Это инвестиция. Да. Тогда это инвестиция. Тем более, что Дмитрий пишет, в Америке тоже все скупают, магазины, пустые полки. А Валентин вообще утверждает, не буду даже говорить, что утверждает Валентин, но правда, он при этом пишет, финансовая грамотность на территории этой страны бессильна. Тогда и Соединенные Штаты дописывайте. Ну и не только Соединенные Штаты. Пустые полки во время пандемии мы видели во многих странах. Светлана пишет, это реакция на стресс. Магомед пишет, что дефицит создают сами люди. Кстати, надо заметить, отдать должное торговым сетям, что они, судя по всему, научились бороться с этим созданным потребителями дефицитом. Ну как-то вот раз так первые сообщения приходят, идешь в магазин, вот видите, и нам сейчас пишут, я был в этом магазине, уже все нормально. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот с этими действительно моментами, когда люди скупают все, здесь, мне кажется, два варианта. Первое, что мы недалеко ушли от Советского Союза, да, и вот у нас были еще моменты в годах каких там, при Ельцине еще, да, вот эти все с деньгами манипуляции неприятные, мы привыкли искать что-то, закупать что-то, пусть лучше у меня дома стоит, чем я буду там искать еще где-то при необходимости. А второй вариант, вот более молодое поколение и средний возраст, да, которые уже как бы Советский Союз не застали, у них это перепродать потом. Вот у меня сын успел купить телефон известной марки, да, и через два дня буквально это все взлетело в 2-1.5 раза. И на Авито появились, ну, то есть выставляли эти телефоны в 3-4 раза.
Тогда выгоднее последние бургеры в Макдаке покупать. Там уже, говорят, за 1000 на Авито выставлены.
Я вам хочу сказать, вот мне сегодня сын прислал, посмеялись. Действительно, фотографии, где стоят вот эти продукты из Макдональдса, цена от 1000, 5000 и даже 50000. Там всякие соусы.
С другой стороны, просить не вредно. Главное, чтобы вам кто-то за это заплатил.
Это понятно, что это, знаете, как говорится, один дурак продает, другой дурак покупает, это рынок. Вот. И вот у меня только такое складывается впечатление, что одни, значит, докупаются, потому что боятся, а вдруг мы будем в голоде, да, а другие, чтобы это перепродать в какой-то момент, воспользоваться, а вот у меня есть, пожалуйста, купите.
Ну, вот смотрите, лимузин пишет нам, это не рынок, это психоз. Ну, вот, допустим, если это психоз.
Психоз, конечно.
И чего делать с этим?
Ну, вот они так и с этим психозом борются, когда сидят на этой гречке, да, и радуются. А другие знают, что, мол, ну, тот, кто более-менее разбирается в экономике, там, в каких-то... Доверяют экономистам, доверяют тем людям, которые профессионалы, которые говорят, что все нормально, ребята, не надо там суетиться. Не нужно создавать...
Нет, ну вот обычно в таких случаях как раз говорят, может быть, чиновники чего-то не объяснили людям. Может быть, в прямом эфире радио, к примеру, чего-то не сказали людям. Или это бессмысленно говорить?
Наверное, бессмысленно, потому что не все верят власти. Да, у нас как бы это еще издалека идет, что нас сколько раз обманывали по каким-то моментам, и мы, конечно, побаиваемся. И у нас внутри есть такое, что, мол, когда нас успокаивают... А может быть, это делается специально, потому что что-то там будет другое, но чтобы мы как бы сидели тихо и не волновались. Вот.
Понял. Ну, нам и хорошие новости приходят. И наш Илья, слушатель 86-й, пишет, что в Новокосине живет, рядом с Макдональдсом. Сейчас специально посмотрел. Очереди, как обычно. Кстати сказать, еще раз напомним тогда тем, кто вчера стоял в очередях, Макдональдс собирается работать до 14 числа. Когда доллар был по 34, считалось психозом покупать по 37. Напоминает нам 445-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, прошу.
Леруа Мерлен еще обсуждают?
Вы в эфире уже, да.
В эфире. Я хотела сказать про Леруа Мерлен, про цены и про частников. У нас есть рынок рядом с домом. Мы в прошлом году строили баню. Так вот, цены на этом рынке были ниже, чем в Леруа. Покупатели приходили за стройматериалом, говорили, что дорого, продавцы говорили, вот Леруа, вот цены, где дорого у нас. У нас просто Леруа 20 километров, а до рынка, ну, километра 3-4, вот так вот.
Ну, и вы перешли в итоге на рынок?
Конечно.
Ну, так я примерно об этом я и говорил несколько минут назад. 7373948. Что-то дешевле, что-то дороже. Общих выводов делать не стоит. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
На самом деле, даже вот у вас эксперт был, сегодня буквально читал, который рассказывал там про денежки, да, что все, у нас там, короче, будет все по 2000 курс и так далее, и так далее. Просто столько мнений, и у вас в том числе транслируется на телевидении, что люди просто запутываются.
То есть нужно, как в советское время, по сводкам, я не знаю, телеграфное агентство Советского Союза сообщает курс доллара с завтрашнего дня, и тогда все перестают вот психовать.
Ну, мне кажется, да, какие-то нормальные, не знаю, побольше экспертов, которые говорят, наверное, одну линию. А все говорят разное, и ты в итоге такой думаешь, ну, кому же верить?
Ну, как бы, это же наоборот хорошо. Ты пытаешься понять, что говорят эти люди, и из разных мнений составляешь одно. А если они все как будто бы из одной двери выходят, и там 115 рублей 64 копейки. Следующий. А вы что думаете? 115 рублей 64 копейки. Вот этому будут верить, думаете вы?
Ну, я думаю, что да, потому что вот услышав сегодня от вашего эксперта, что под 20% лучше не класть на вклад, то как бы так думаешь, блин, а что я положил тогда? Надо, значит, снять, я не знаю, вот так?
Ну, понятно. То есть ничего такого не должно звучать. Все должно быть более-менее одинаково. Виталий говорит, подождите, если так, тогда скажут, власти скрывают, веры СМИ нету. 7373948, телефон прямого эфира. Арман говорит, да здравствует строительные и продуктовые рынки. Кто-то в 14-15 году ведь по 80 брал доллар и только сейчас получил профицит, что тоже важно. Это, кстати, правда, только сейчас. Прошло сколько лет? Скорее всего, все уже продали тот купленный по 80 доллар намного подешевле. Слушаем вас, здравствуйте. Последние минуты эфира. Да.
О, здравствуйте, я как раз под конец настроения решил всем немножечко поднять.
Давайте.
Ну вот у меня знакомый есть, он до сих пор бумагу с первой коронавирусной волны дотирает. И, насколько я знаю, даже гречка у него еще есть. Поэтому тут то же самое. Это
значит, самое
истерия.
Время пойти и покупать.
Ну, покупать, не покупать, вот из-за вот этой истерии я, например, элементарно не могу пойти ТО сделать. Вот просто нет автомобильных деталей.
Кончились из-за истерии. Я еще не продал доллары, купленные по 65, рассказывает нам 638-й. И вот это еще. Помните, раньше, ну, бывали такие дни, когда мы могли говорить, ну что, брать, не брать? И все понимали, о чем идет речь. Это был вопрос, брать или не брать доллар. Теперь у нас другое. Мы задаемся вопросом, брать или не брать, но обсуждаем при этом гречку. Это была программа «Отбой». В следующем части Настя Анушка.